Глава третья. Примерно года полтора тому назад, привыкший весьма добросовестно относиться к своим служебным обязанностям, доктор Домлер вынужден был ответить на довольно туманного содержания письмо, адресованное ему одним американцем, мистером Девре Уорреном. Джентльмен этот был из тех Уорренов, что проживает в Чикаго, однако сам он временно находился в Лозанне. Вскоре, в назначенный доктором день, он прибыл в клинику для личной беседы. Вместе с ним прибыла и его 16-летняя дочь Николь. Девушка была больна, и сопровождавшей ее сиделке было приказано увести ее на прогулку. «Уважаемый господин доктор, мне необходима ваша консультация», — сказал ее отец, оставшись в кабинете наедине с Домлером. Надо сказать, что Уоррен был на редкость красив. На вид ему было менее 40 лет. С первого взгляда в нем можно было распознать типичного представителя наиболее родовитой части американского общества. Он был высок, широкоплеч и прекрасно сложен. Словом, человек во всех отношениях блестящий, как выразился впоследствии, беседуя с Францем доктор Домлер. В его больших серых глазах виднелись красноватые прожилки. Такие обычно бывают у тех, кто под палящим солнцем занимается на Женевском озере греблей. Ясно было, что этот человек привык брать от жизни лучшее. Образование он, как выяснилось, получил в Геттингене, поэтому и суть дела излагать ему было проще по-немецки. Он, похоже, был немало растроган сознанием своего родительского долга и заметно нервничал. «Господин доктор, увы, моя дочь...» У нее помутился рассудок. Я объездил с ней множество врачей и сменил добрый десяток сиделок, но все бесполезно. Несколько раз она проходила лечение покоем, но болезнь лишь усугубилась, и мне настоятельно рекомендовали обратиться к вам. «Ну что же, прекрасно», — ответил доктор Домлер. «Однако не могли бы вы рассказать мне о том, с чего, собственно, все это началось?» «Боюсь, что нет, доктор. Начала как такового не было, уверяю вас. В нашем роду случаев умопомешательства не наблюдалось. Все ее родственники по матери тоже, насколько мне известно, психически вполне здоровы. Видите ли, доктор Домлер, моя супруга скончалась, когда Николь была всего 11 лет. И с тех пор я считаю своим долгом не только заботиться о бедняжке, как отец, но и заменить ей мать». Не без помощи гувернантки, конечно, заменить ей мать. Последние слова прозвучали на редкость проникновенно. Посмотрев на своего собеседника, доктор Домлер заметил, что в глазах у него блестят слезы. И, увы, сей почтенный человек лишь теперь удосужился обратить внимание на то, что от Уоррена за версту несет спиртным. «Ах, доктор, в детстве Она была просто чудо, просто чудо. Все наши знакомые, все до одного были от нее без ума. А уж востра, так просто слов нет. С утра до ночи, бывало, все щебечет, как птичка. Помню, вечно у нее то музыка, то танцы, то рисование, то книги. Она все любила, решительно все. Жена моя когда-то мне рассказывала, что из всех наших детей она одна по ночам не плакала. Видите ли, доктор, у меня ведь еще есть и старшая дочь. А когда-то был и маленький сынишка, которого мы потеряли. Но Николь, доктор. Он умолк. И доктор Домлер помог ему выразиться. «Итак, вы хотите сказать, что в детстве Николь была вполне здорова, нормально развивалась и не имела ни малейших психических отклонений?» «Ни малейших, доктор, ни малейших». Домлер задумался. Уоррен покачал головой, опустив глаза, тяжело вздохнул и, бросив на доктора быстрый взгляд, вновь уставился в пол. «Где-то месяцев 8 тому назад, хотя, может быть, и 10, а может быть, и 6. Видите ли, я все пытаюсь и никак не могу вспомнить, где мы были, когда с ней началось неладное, когда она стала выкидывать все эти странные штуки. Первой это заметила ее сестра, потому что для меня, вдруг поспешно добавил он, словно оправдываясь, для меня Николь всегда была, есть и будет все той же, что и в детстве, нежной, маленькой девочкой. Так вот, сначала был слуга. О, да, 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 слуга, важно склонив свою убеленную сединами голову, произнес доктор Домлер. Казалось, что он, как Шерлок Холмс, заранее знал, что на данном этапе развития сюжета в центре внимания должен оказаться слуга. Только слуга и никто другой. Этот бедняга служил мне верой и правдой много лет. Он, кстати, был швейцарец. Пытаясь сыграть на патриотических чувствах доктора, добавил Уоррен и вновь как бы украдкой бросил на него взгляд, надеясь прочитать на его лице одобрение. Так вот, мне пришлось его выгнать. Ей вдруг взбрело в голову, что он, короче говоря, склоняет ее к сожительству. Я ведь тогда еще не знал, что у нее не все дома, и потому ей поверил. Теперь-то я, по крайней мере, понял, что все это бред. В каких именно действиях она его обвиняла? Боюсь, что в этом-то и вся загвоздка, доктор. Ни один врач не сумел выспросить у нее подробности. Она ведет себя так, как будто все они сами должны знать, что он натворил. Она лишь ясно дала понять, что речь идет о непристойном домогательстве. Здесь сомневаться не приходится. Прошу вас, продолжайте. Безусловно, мне не раз и не два приходилось читать о том, как некоторые одинокие женщины начинают воображать себе всякую ерунду. Будто под кроватью у них прячется мужчина и тому подобное. Но с какой стати все это взбрело в голову моей Николь? Я уверен, что любой юноша почел бы за счастье с ней встречаться. Мы не раз жили в Лейк-Форест. Должен сказать вам, доктор, что это отличный курорт неподалеку от Чикаго. У нас там собственный дом. Так вот, там она дни напролет играла с парнями то в гольф, то в теннис. И некоторые из них по ней просто с ума сходили. Тем временем воображение перенесло ни на миг не перестававшего внимательно слушать этот печальный рассказ старика Домлера в Чикаго. Когда-то в далекой юности у него был шанс сделать там карьеру. И если бы он тогда решился, сейчас он давно уже был бы почтенным профессором Чикагского университета, единоличным владельцем какой-нибудь весьма престижной клиники и богачом. А здесь ему приходится довольствоваться жалкими крохами. Ему помешала неуверенность в собственных силах. Помнится, он представил себе Америку с ее бескрайними просторами, бесконечными прериями и необозримыми пшеничными полями, и усомнился, хватит ли его более чем скромных, как он считал, познаний, чтобы совладать с этим совершенно новым для него миром. Однако в те дни он немало прочел о Чикаго, и в его памяти по сей день хранился обширный список наиболее известных потамошних. Однако в те дни он немало прочел о Чикаго, и в его памяти по сей день хранился обширный список наиболее известных из тамошних династий. Арморы, Пальмеры, Филды, Крейны, Свифты, Маккормики и Уорроны тоже. Потом уже, работая здесь, в швейцарской клинике, он нередко встречал людей этого круга среди своих пациентов. Некоторые из них были из Нью-Йорка, но большинство почему-то все же из Чикаго. «Потом ей стало хуже», — продолжал удрученный горем отец. «С ней случилось что-то вроде припадка. И взор она при этом несла просто немыслимый. И вздор она при этом несла просто немыслимый. С каждой минутой все ужаснее. Ее сестра успела кое-что записать. Вот, прошу вас». Он протянул доктору тщательно сложенный листок бумаги. «Здесь почти все о мужчинах. То какой-то знакомый собирается ее изнасиловать, то прохожий на улице. Короче, бред». В заключение своего малоутешительного рассказа он со скорбью в голосе поведал о том, сколько страданий принесла ему болезнь любимой дочери и какой тревоги преисполнено его сердце. Мимоходом заметив, что порой родным и близким пациентов приходится почти так же тяжело, как и самим этим несчастным. В конце концов, Уоррен без обиняков дал понять, что, разуверившись в компетентности американских врачей и рассудив, что смена обстановки в любом случае пойдет бедняжке на пользу, он отважился на весьма рискованное предприятие – пересечь вместе с дочерью кишащий начиненными взрывчаткой субмаринами океан и доставить ее в одну из знаменитых швейцарских лечебниц. «На американском крейсере!» – уточнил он. И от Домлера не ускользнул его высокомерный тон. «Здесь мне, можно сказать, улыбнулась удача. Случай свел меня с человеком, который согласился все устроить. И должен признать, что деньги, — добавил он не без лукавства, — деньги, как говорится, не бог, но милуют». «Это несомненно», — сухо ответил ему доктор. Он смотрел на Уоррена и пытался разгадать, в чем же здесь ложь. Ложь должна быть, он это чувствовал. А иначе почему так сгущает краски, повествуя о своих душевных муках, этот развязно, как истинный прожигатель жизни, восседающий в кресле хлыщ, смазливый, натренированный в твидовом пиджаке. В какой-то момент Домлеру показалось, что весь его кабинет уже успел наполниться распространяющейся от этого человека фальшью. Где-то там, за окном, бредет, не разбирая дороги, сквозь февральские сумерки его дочь, когда-то веселая и беззаботная, словно птичка, а теперь со сломанными крыльями, раздавленная каким-то тайным горем. Вот где настоящая трагедия. А здесь одно лишь сплошное притворство. Словом, все, все до единого слова ложь, да к тому же еще и шитая белыми нитками. Мне хотелось бы всего лишь пару минут переговорить с вашей дочерью, сказал доктор. Он вдруг перешел на английский, как будто надеясь, что, говоря на родном языке Уоррена, он сможет быстрее завоевать его доверие и затем вывести его на чистую воду. Спустя несколько дней после того, как Уоррен, оставив свою дочь в клинике, вернулся в Лозанну, доктор Домлер и Франц записали в ее истории болезни. Диагноз. Раздвоение личности, обострение, вступившее в заключительную стадию, испытываемый пациенткой страх перед мужчинами не является конституциональным. Он представляет собой лишь один из симптомов душевного расстройства. Прогноз неизвестен. Затем они стали не без волнения ждать обещанного мистером Уорреном повторного визита. Однако время шло, а он все не возвращался. По прошествии двух недель доктор Домлер написал ему письмо. Затем, не дождавшись ответа, он собрался с духом и совершил нечто, считавшееся по тем временам безрассудством. Собственноручно взял и набрал номер гранд-отеля Виве. Взявший трубку слуга сообщил, что в данный момент мистер Уоррен занят. Он пакует чемоданы, собираясь к отплытию в Америку. Услыхав столь потрясающую новость, доктор Домлер вдруг подумал о том, что в конце концов за этот не принесший никакого практического результата телефонный звонок ему придется внести из собственного кармана целых 40 швейцарских франков. И в его старческих жилах вскипела горячая кровь его предков, тюильрийских гвардейцев. В итоге мистеру Уоррену все-таки пришлось держать ответ. «Состояние здоровья вашей дочери, требует вашего безотлагательного приезда. В противном случае я снимаю с себя всякую ответственность. Но простите, доктор, для чего же тогда я верил вашим заботам ее? Мне звонили из Штатов. Я должен срочно возвращаться домой. Несмотря на свои почтенные годы, с необходимостью воспользоваться междугородной телефонной связью, доктор Домлер столкнулся впервые в жизни. И все же, охваченный праведным гневом, старик сумел настолько жестко продиктовать находившемуся на другом конце провода американцу свои условия, что тот, загнанный в угол, наконец сдался. А буквально через полчаса после своего вторичного пребывания на Цюрихское озеро он и вовсе раскололся. Надо было видеть, как сотрясались от рыдания его красивые, облаченные в новомодный полуприлегающий пиджак плечи, как лились горькие слезы из красных, будто солнце над Женевским озером, глаз. То, что он сказал, было ужасно.
«Просто так получилось», — хрипло произнес он. «Я не знаю, как. Просто после того, как ее мать умерла. Она еще малышкой стала по утрам приходить и ложиться ко мне в постель. Иногда, бывало, ляжет и уснет тотчас. А мне так ее было жаль. А потом мы с ней стали путешествовать. И всякий раз, сидя в поезде или в автомобиле, держались за руки. Это вошло у нас в привычку. А еще она мне пела. Иногда она говорила: слушай, а давай сегодня целый день будем играть в нашу любимую игру. Как будто мы одни в целом мире, и ты мой, а я твоя. В голосе его послышался горький сарказм. Все смотрели на нас и умилялись прямо до слез. Вот, мол, пример для подражания. Словом, мы были как любовники. И однажды ими стали. А как только я понял, что произошло, мне захотелось застрелиться. Но подонки вроде меня, похоже, не способны даже на это.
— Что же было дальше? — спросил доктор Домлер. Воображение опять перенесло его в Чикаго, и в памяти его вдруг всплыл некий тихий, бледный джентльмен в пенсне, который лето так 30 тому назад нашел время и силы, чтобы приехать к нему с визитом оттуда, в Цюрих. Это имело продолжение?
Нет, нет, упаси Господь. Оно как-то... Вся как-то сразу окаменела. Она только говорила, мол, папочка, 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 ничего страшного, все обойдется.
Надеюсь, последствий физиологического характера это не имело.
«Нет, к счастью, нет!» — судорожно всхлипнул он и несколько раз высморкался. «Вот только теперь последствия!» Выслушав всю эту историю, Домлер откинулся на украшенную замысловатой резьбой деревянную спинку своего огромного, из тех, что можно увидеть в любой более или менее традиционно обставленной швейцарской гостиной, кресло и мысленно поставил Орну диагноз
сволочь. Пожалуй, за последние 20 лет он впервые позволил себе прибегнуть к столь далекому от истинной науки термину. Вслух же он сказал следующее. «Надеюсь, вам не составит труда снять номер в здешнем отеле, нет? В таком случае я настоятельно рекомендую вам завтра утром еще раз явиться в клинику».
«Да, но что будет дальше?»
Доктор Домлер распростер руки так, как будто собирался обхватить ими целого Борова. «А дальше Чикаго!» То ли утверждая, то ли вопрошая, произнес он.